Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. Сегодня мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. Власти Никарагуа заявили, что 22 декабря в стране официально начнется давно обещанное строительство так называемого Великого Трансокеанского канала, который должен соединить Атлантический и Тихий океаны и стать более совершенным, глубоким и широким конкурентом Панамского канала, столетие которого мир отметил в этом году. Осуществлением колоссального по размаху и стоимости, но весьма непрозрачного проекта, подразумевающего переустройство всего региона и создание гигантской инфраструктуры, занимается малоизвестная компания из Гонконга, а также, возможно, несколько российских государственных предприятий. Критики строительства уверены, что оно обернется огромной гуманитарной и экологической катастрофой для всего Никарагуа, одного из беднейших государств в западном полушарии. Рассказывает мой коллега, автор программы «Атлас мира» Александр Гостев.
Длина Великого Трансокеанского канала Никарагуа составит, по проектным данным, 278 километров. Он будет почти в 3,5 раза длиннее Панамского канала. Ширина на отдельных участках до 500 метров, а средняя глубина – 27 метров. Стоимость строительства может превысить 50 миллиардов долларов, хотя еще годом ранее говорилось лишь о 40 миллиардах. Одним из естественных участков канала на протяжении 105 километров станет озеро Никарагуа, крупнейшее по площади пресноводное озеро во всей Латинской Америке, служащее источником орошения питьевой воды для сотен тысяч человек. Сами никарагуанцы называют его «сладким морем». Кроме того, озеро Никарагуа и окружающие его тропические леса и болота – уникальная, до сих пор почти нетронутая природная экосистема, комплекс заповедников с огромным разнообразием видов. Например, это единственное пресноводное озеро на планете, в котором живут акулы. Однако никарагуанские власти во главе с президентом Даниэлем Ортегой уверены в том, что прокладка через эти районы Великого канала вырвет страну из нищеты, даст ей экономическую независимость и создаст до миллиона рабочих мест, в том числе и в соседних государствах. И потому она начнется в любом случае, как только будут утверждены последние сметы. Экология региона, как утверждает правительство, ничуть не пострадает, так как из трех предлагавшихся вариантов направления строительства был выбран маршрут, наиболее удаленный от всех заповедников и территорий, где живут индейские племена, ведущие почти архаичный образ жизни, а для дноуглубительных работ якобы не будут использоваться взрывчатые вещества. Только в первый год, например, рабочим, число которых составит до 200 тысяч, предстоит выкопать более 1 миллиона кубометров грунта, заявил представитель Государственного комитета строительства канала Телемако Талавера.
В декабре все начнется. Проведена огромная подготовительная работа. Над проектом трудились многие тысячи специалистов из Никарагуа и других стран мира, в основном из Китая. Всего над разными секторами этого плана работали 28 групп инженеров и ученых. Главное, что мы хотим заявить, прокладка канала будет проводиться так, чтобы минимально затронуть жизнь людей и природные богатства нашей страны. Мы просчитали, какие материалы и методы будут использованы в том или ином случае, что и кто именно находится на каждом километре будущей стройки, где расположены дома, обрабатываемые поля, где именно живет та или иная семья и так далее.
Никарагуа занимает 168 место в мире по уровню ВВП на душу населения и входит в тройку наиболее неблагополучных стран Латинской Америки вместе с Гаити и Гондурасом. Это страна, пережившая за два столетия десятки переворотов, иностранных интервенций, правых диктатур и фактическую гражданскую войну в 80-е и 90-е годы прошлого века, с полностью аграрной экономикой, экстенсивным сельским хозяйством, ориентированным на производство кофе, бананов и сахарного тростника и маленькой промышленностью, в том или ином виде, в основном перерабатывающей сельхозпродукцию. Годовой импорт Никарагуа превышает экспорт почти на миллиард долларов. Почти 50% никарагуанцев не умеют толком читать и писать и живут ниже официально установленного уровня бедности. Поэтому спасительная идея прокладки гигантского канала, о котором говорилось веками и с помощью которого, возможно, вся страна шагнет на новый уровень процветания, это цитата из одного из выступлений президента Даниэля Ортеги, овладела здесь умами очень многих. говорит представитель одной из самоуправляемых крестьянских общин на юге страны Моника Лопес.
Нас впечатляет и одновременно, конечно, пугает такой колоссальный размах. С нами никто не консультировался. По плану канал будет прокладываться 5 лет, начиная от Тихого океана, с расчетом, что первые суда пройдут по нему в 2020 году. Всего же в год он должен пропускать более 5000 судов, в том числе супертанкеры, перевозящие до 400 тысяч тонн нефти. Да, мы хотим развития страны, но, возможно, не стоит развивать ее таким путем, во всех смыслах этого слова.
Создание Великого Трансокеанского канала Никарагуа, напоминает Моника Лопес, предусматривает, кроме того, строительство 2 морских портов на каждой стороне, на Атлантике, на юге Москитового берега и на Тихом океане вблизи границы с Коста-Рикой, современные автострады с 600-метровым мостом на одном участке, 2 зон свободной торговли, крупного аэропорта, нефтепровода и туристических курортов. Многочисленные критики этой латиноамериканской стройки века, а к ним относится и местная политическая оппозиция, и самоуправляющиеся крестьянские общины в зоне будущего канала, организовавшие несколько маршей протеста, католическая церковь, многие ученые с мировым именем и правительства соседних государств, опасаются не только неизбежного уничтожения природы. Удивление и нарекание вызывает выбор главного подрядчика и фактического будущего владельца канала, а именно никому неизвестной китайской компании HKND Group, образованной лишь в августе 2012 года ради участия в проекте и принадлежащей гонконгскому бизнесмену Ван Цзину. Уже в 2013 году президент Даниэль Ортега отдал HKND Group планируемый канал на целых 50 лет в концессию, несмотря на сомнения скептиков в надежности китайской компании как партнера и в ее способности финансировать и осуществить столь колоссальный замысел при полном отсутствии опыта. Провал проекта по той или иной причине, а также, по словам его противников, очевидны уже сейчас его непрозрачность и неразборчивость в средствах и методах, как никарагуанских чиновников, так и китайских бизнесменов, могут привести не только к экологической, но и к чудовищной социальной катастрофе, говорит лидер еще одной никарагуанской индейской общины Камила Лара, вошедший в Государственный комитет строительства канала.
Что касается ущерба, который причинит эта стройка, думаю, что выбранный маршрут можно назвать самым гуманным из всех предложенных вариантов. Другие были еще хуже. Это направление строительства самое затратное и сложное, но наименее опасное для окружающей среды. Нас, конечно же, волнует опасность экологической катастрофы, особенно в ряде районов, представляющих огромный интерес с биологической точки зрения. К сожалению, и на выбранном маршруте есть очень ценные участки, которые так или иначе подвергнутся воздействию строителей.
Замысел прокладки Трансокеанского канала в Центральной Америке, именно по территории нынешнего Никарагуа, действительно впервые возник еще в XVI веке, в начале колониальной эпохи. Над ним размышлял король Испании и император Священной Римской империи Карл V. После него к идее строительства такого канала возвращались многие испанские монархи, а после обретения независимости – никарагуанские, а также европейские и североамериканские монархи и президенты. Последние, в конце концов, склонились к мысли прорыть его по территории Панамского перешейка. Во время нескольких изобиловавших банкротствами, финансовыми махинациями и скандалами попыток проложить Панамский канал, в 1903 году на свет появилось и одноименное государство. До этого Панама была одним из департаментов Колумбии. А в европейские языки вошло устойчивое выражение «Панама», означающее «грандиозную аферу». Впрочем, вернувшийся в 2006 году на вершину власти практически из небытия 69-летний никарагуанский президент-сандинист Даниэль Ортега, бывший левый партизан, впервые занявшийся революционной деятельностью еще школьником, вряд ли готов сегодня слушать голоса иностранных скептиков и оппозиции, упрекающих его во все большем авторитаризме, рассказывании неграмотному народу пропагандистских сказок, проведении непоследовательной и неразумной внешней политики и явных экономических провалах, апофеозом которых может стать прокладка Трансокеанского канала. Выступая недавно на одной из конференций лидеров политических партий стран Латинской Америки и Карибского бассейна, президент Никарагуа заявил следующее.
Это озеро давно уже загрязнено. Да, там когда-то водились редкие пресноводные акулы, но их давно там нет. Говорю это потому, что сам лично ни одной акулы там не видел. Вокруг все равно полно сельскохозяйственных полей с удобрениями, предприятий, и у нас нет денег на то, чтобы сохранить природу озера Никарагуа.
«Сопротивление непатриотично», — любит повторять Даниэль Ортега. При его президентстве основными друзьями страны вновь стали Куба и Россия, а также Венесуэла, Белоруссия и Иран, лидеры которых еще чаще, чем сам Ортега, склонны говорить о великих стройках и гигантских замыслах, о независимости, процветании и противостоянии западному империализму. Насколько эти лозунги сочетаются с готовностью отдать, возможно, целое государство в руки китайских предпринимателей, известных своим жестким стилем ведения дел, Даниэль Ортега либо не задумывается, либо не говорит своим сторонникам. Не так давно правительство Никарагуа изъявило готовность также ради развития инфраструктуры страны построить крупную авиабазу для российских стратегических бомбардировщиков. Эти разговоры пока затихли, хотя министр обороны России Сергей Шойгу на днях вновь заявил, что российские ВВС скоро, в силу обстоятельств, начнут боевое патрулирование региона Карибского моря и Мексиканского залива. В июле этого года Никарагуа с официальным визитом посетил президент России Владимир Путин. Одной из тем его переговоров с Даниэлем Ортегой, как было потом объявлено, стало обсуждение будущего участия российских государственных компаний в строительстве и эксплуатации Великого Трансокеанского канала.
О строительстве Великого Трансокеанского канала рассказывал мой коллега Александр Гостев. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. В Японии набирает ход кампания перед досрочными выборами в Нижнюю палату парламента страны, которые назначены на 14 декабря. Решение о проведении досрочных выборов в Японии было принято премьер-министром Синдзё Абе, который объяснил этот шаг тем, что хочет заручиться поддержкой граждан страны для продолжения своей экономической политики, в частности, в вопросе повышения ставки потребительского налога до 10% на 2 года позже запланированного срока. Эксперты полагают, что исход выборов предрешен, победу одержит либеральный Демократическая партия Абе, и фактически это означает, что Синдзё Абе останется на посту премьер-министра Японии. Корреспондент «Радио Свобода» в Токио Михаил Соленков побеседовал о предвыборной ситуации и о необходимости проведения досрочных выборов в этот момент с профессором Института японской культуры университета Токусёку, доктором политических наук Василием Молодяковым.
Когда 2 года назад либерал-демократы одержали столь уверенную победу на всеобщих выборах в Нижнюю палату, ну, в общем-то, большинство экспертов было едино во мнении, что им даны 4 года спокойной работы. То есть оппозиция настолько разгромлена и настолько раздроблена, что заставить Абе пойти на выборы она не могла. Япония сейчас не стоит перед выбором каким-то реальным, потому что те вопросы, о которых идет речь, а именно повышение потребительского налога, судьба атомной энергетики, судьба транстихоокеанского партнерства и так далее, ну, не настолько, в общем-то, это жизненно важные проблемы. Да, премьер-министр Абе сказал, что он хочет получить мандат народного доверия на свои реформы, на свою абеномику, чтобы, дескать, и дальше ее успешно продолжать. Закрадывается у меня такая мысль, а не есть ли это некая попытка уйти от ответственности в случае какого-то возможного неуспеха? И мне вспоминаются обстоятельства ухода премьер-министра Хосимото в 1998 году после выборов, кажется, в Верхнюю палату, на которых либерал-демократы потеряли несколько мандатов. После этого Хосимото сказал, что это страшный позор, вообще мы проиграли, я не могу оставаться на посту лидера партии, и экстренно ушел в отставку с поста премьера и председателя ЛДП. И многие тогда говорили, что просто хваленные реформы Хосимото буксуют. И премьер искал благовидный предлог, чтобы уйти.
Насколько я понял, то никуда Синдзё Абе не уходит. ЛДПР выигрывает выборы. И фактически партия не 2 года, а еще 4 года остается у власти.
Конечно, понятно, что либерал-демократы выборы выиграют. Это совершенно бесспорно. И я склонен думать, что правящая коалиция свое большинство в парламенте сохранит. Хотя, скажем так, я не удивлюсь, если либерал-демократы потеряют несколько мандатов. То есть, если их присоединение в парламенте немного сократится. Но сократится, я думаю, оно очень незначительно. Все дело в том, что у них сейчас нет не то что достойных, а нет вообще никаких реальных соперников, потому что ни демократы, ни партия Возрождения Японии не могут им реально ничего противопоставить. В лучшем случае они могут рассчитывать, ну, я не знаю, оторвать у них буквально 1-2 депутатских мандата, и то вряд ли.
А в чем причина такой раздробленности оппозиции?
Демократическая партия Японии, как мы знаем, выиграла выборы в 2009 году и пришла к власти. Рассматривалась тогда как возможная альтернатива либерал-демократам, потому что она действительно, ну, отражала мнение на тот момент, мнение и волю значительной части японского народа. И в нее вошли очень разнородные элементы от бывших либерал-демократов, которых было довольно много, до бывших социалистов. Это именно и была попытка создать такую широкую коалицию против ЛДП, причем эта коалиция, скажем так, находилась левее ЛДП. Но разгромное поражение демократов на выборах 2012 года расставило все на свои места. Демократы не смогли стать партией номер два, и, конечно, до двухпартийной системы Японии еще очень далеко. Что касается партии Возрождения Японии, созданной как раз под выборы 2012 года, и которая как бы правее ЛДП, то вот мне очень интересно, как сложится ее судьба на этих выборах, потому что для партии Возрождения Японии сейчас наступает момент истины, потому что партия может потерять практически все, что у нее есть. Партия достаточно непрочная, и, как мы знаем, ее руководитель Тору Хосимото делает порой очень такие странные заявления и не очень умные, на мой взгляд, шаги совершает. Но если партия Возрождения Японии хотя бы останется, сохранит свою нынешнюю силу, это значит, что какое-то политическое будущее у нее есть. А предвыборные разного рода переговоры показали, что договориться партия Возрождения Японии и демократы не могут. У них слишком большие расхождения.
Либерально-демократическая партия АБ у власти уже полтора года, или почти два, можно даже сказать, да? Те решения, которые были приняты, и которые, ну, в обществе называли довольно спорными, это тоже касается атомной энергетики, это касается коллективной самообороны, это касается абэномики. Что с рейтингом у правящей партии и партнера по коалиции партии Камэй?
Рейтинг правящей партии, естественно, ползет вниз. Это так бывает всегда, когда партия выигрывает выборы, у нее там рейтинг может быть 80%, там что-то фантастическое, потом он постепенно ползет вниз. Но, если я не ошибаюсь, у Абе никогда меньше 50% у его кабинета рейтинг не падал. Вот, а у демократических премьер-министров, как мы помним, когда они приходили к власти, рейтинги бывали и по 70%, потом они уже съезжали заметно ниже 30%. А 30, рейтинг поддержки 30%, в общем-то, считается в Японии критическим. То есть, если рейтинг кабинета министра опустился ниже 30, надо или уходить в отставку, или переформировать кабинет, как минимум, или делать какой-то кульбит, который позволил вернуть бы обратно народное доверие. И вот в перечисленных вами спорных вопросах, мне кажется, что они все-таки, да, они как бы сливаются такое в некое целое, но все-таки это очень разные вещи. Насчет эбономики я судить не берусь вообще, потому что я не экономист. Вопрос о праве на коллективную самооборону, но эта проблема назрела очень давно, ее надо решать, действительно, нужно без этого уже никак, так же, как и, безусловно, нужна реформа Конституции. А что касается атомной энергетики, ну, вполне понятно, что это давление просто бизнеса, давление промышленного лобби, а сила либерал-демократов как раз в том, в их опоре на бизнес, в их тесном взаимодействии с бюрократами, с чиновничеством. Но при этом результаты прошлых выборов показали, что японский избиратель их политику одобряет.
С доктором политических наук Василием Молодяковым о предстоящих в Японии досрочных парламентских выборах беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Токио Михаил Соленков. «Атлас мира. Рассказ о жизни за пределами России, Европы и США». Группа российских лингвистов под руководством члена-корреспондента РАН, директора Института востоковедения Виталия Наумкина, создала систему письменности для архаического языка, на котором говорит 100-тысячное население острова Сокотра, лежащего в Индийском океане к югу от Аравийского полуострова и востоку от Африканского рога. Сокотра относится к Йемену, однако островитяне общаются на собственном языке сокотрийском, который существенно отличается от государственного арабского. До самого последнего времени сокотрийский язык был исключительно устным, но российские лингвисты совместно с жителями Сокотры за 5 лет создали полноценную систему письма, основанную на арабском алфавите. В авторитетном голландском научном издательстве «Бриль» только что вышел первый том книги «Корпус устной литературы Сокотры», в которой впервые на языке оригинала приводятся фольклорные тексты Сокотры. Существенную часть издания занимает сокотрийско-арабско-английский глоссарий, включающий около 2500 слов. Один из участников проекта, заведующий кафедрой истории и филологии Древнего Ближнего Востока Института восточных культур и античности личности РГГУ Леонид Коган рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свободы» Сергею Добрынину о лингвистическом затерянном мире, рождении нового языка и неопределенном будущем сакотрийской письменности.
Арабский мир, арабский Ближний Восток, в принципе, это страна, по крайней мере, на поверхностном уровне монокультуры, да, это культура арабского языка, арабской литературы, арабского письменного, устного языка, сколь бы он ни был многообразным. И единственный вот уголок в этом регионе, который устроен иначе, это как раз вот этот регион, ну, его называют Махра-Дафар, пограничье Йемена и Омана, это территория Махры с йеменской стороны, и регион называется Дафар с оманской стороны. И остров Сокотра. Это вот некоторое такое историко-культурное единство, очень удаленное, труднодоступное исторически, окруженное пустыней. Самый юг Аравийского полуострова – это единственное место, в котором сохранились языки, три языка – мехри, джебали, называют и сокотри как раз, которые, будучи семитскими языками, то есть, в принципе, родственными арабскому языку генетически, могли сохраниться как самостоятельные идиомы, соответственно, медиумы для самостоятельной слабости, затронутая арабским влиянием культуры и фольклора.
Поэтому арабский язык распространяется через мечети?
Не только через мечети. Почему через мечети? Это официальный язык страны Йемена, это язык среднего и начального образования, язык интернета сейчас, конечно, язык религии, и, конечно, единственный медиум, с помощью которого они могут общаться с людьми со стороны. Вы знаете, это в некоторых практических аспектах довольно похоже на Каталонию. И если исключить вот именно проблематику официального статуса, она, конечно, иная, но с практической точки зрения это очень-очень похоже. В Каталонии практически невозможно найти человека, который не говорил бы по-испански. Культурные каталанцы говорят по-испански неотличимо от испанцев. Это стопроцентный билингвизм в этом смысле. Конечно, это важно для них. Это средство общения с иностранцами, раз. И, естественно, это средство общения с остальной Испанией, гражданами, которые они пока являются и, боюсь, еще долго пробудут. При этом вы никогда не найдете двух каталонцев, которые говорили по-испански между собой. Это естественно для них, они говорят между собой на своем родном языке. То же самое здесь. Вы никогда не увидите, чтобы два сокотрийца между собой говорили по-арабски.
Нет социального разделения, скажем, язык городской культуры и
деревенской
культуры?
Нет, ни в коем случае. Количество, скажем так, этнических арабов на Сокотре ничтожно. Общее население Сокотры сейчас оценивают более 100 тысяч людей, приехавших извне арабов, может быть, несколько сотен. Это очень небольшой слой. Местное население все сокотрийскоязычное. Да, и мы говорим о мужчинах. Женщины, конечно, в силу своей социальной закрытости, гораздо менее подвержены арабизации вообще в каких-либо отношениях. Думаю, что среди женщин остается до сих пор много монолингвов. Дети до поступления в школу говорят только по-сокотрийски. Поэтому, в принципе, положение сокотрийского языка довольно устойчиво. Я бы не назвал его умирающим или находящимся под угрозой уничтожения.
Если я правильно понял, вы создали письменность для этого.
Да, это так.
Значит, ее раньше не существовало. Насколько это вообще уникально, что существует такой особенный язык, не умирающий, при этом в рамках достаточно развитой страны, так или иначе, которая имеет свои письменности, которым люди пользуются?
Бесписьменные языки в мире бывают, их множество, конечно, но скорее в современном мире для этого региона, для действительно, как вы сказали, сравнительно развитой цивилизационной формы, ну, скорее это, можно сказать, исключением, что такой большой по числу носителей язык с такой развитой устной культурой и с таким оформленным самосознанием не имел письменного оформления.
Лингвистически затерянный мир.
Ну, в общем, да. Это связано с разными аспектами. Во-первых, Йемен как страна, в принципе, конечно, довольно отстала. Отсталость Йемена на фоне арабского мира хорошо известна. И хорошо известно также, что Йемен – это non-reading culture. В Йемене не читают. Арабы вообще очень любят читать. Если вы попадете в Каир, или в Дамаск, или в Багдад, вы увидите просто огромное количество книжных магазинов. Не знаю, что там они читают. Может, это какая-то плохая литература, или там слабая, или еще что-то. Но читают много. В Йемене никто ничего никогда не читает. Увидеть человека, который читал бы что-нибудь, кроме Корана или религиозной литературы, причем самой, я бы сказал, рудиментарной, нелегко. Инициатива всегда с первого момента и до последнего всегда исходила от них. Все центральные ключевые решения по этой письменности, методология, если можно это так назвать, и большая часть практических решений это их решение, не наше. Это решение, которое предложили наши информанты, которые потом уже были как-то немножко сглажены, систематизированы нашими усилиями. Но, в принципе, конечно, 80% всей системы было заложено и придумано, можно сказать, даже и развито ими самими.
Это не только алфавит, это еще набор правил, да?
Конечно. В случае с сократийским языком это новые буквы для согласных, которых нет в арабском языке. В сократийском языке есть согласные, которых нет в арабском языке. Кстати, надо придумать, как их передавать. Есть гласные, которых нет в арабском языке. Это еще сложнее с точки зрения семитской письменности. Конечно же, да, есть системы правил, когда писать долгий гласный, когда не писать, как писать глагольные формы, как писать именные формы и многое-многое-многое другое.
Но если говорить о более непосредственно научных методах, как какое-то слово этого языка проходит путь к его
читанию? Да, ну давайте я вам попробую, как я покажу сейчас. Во время первой поездки на остров в 2010 году, когда, конечно, мы не имели ни малейшего представления о том, что вообще какая письменность, что это вообще за письменность, никаких таких идей не было. Это вот был первый толчок, первая инициатива. Однажды он пришел к нам вечером и сказал: вот знаете, интересный текст мне рассказал мой друг несколько дней назад, и я, чтобы не забыть, решил записать. Сюда не притрагивалась рука белого человека. Это вот был первый набросок, который он сам придумал. Этот человек, он учитель в начальной школе. Иса Гуман его зовут. Вот это он написал полностью своей рукой. По сравнению с тем, что сейчас у нас, это, конечно, выглядит немножко базово, но в целом, процентов на 80, о которых я уже говорил, в общем-то, он все сделал, что было нужно. Любой носитель языка, он стихийный лингвист. Любая фонетическая письменность, она характеризуется, как говорят, естественным фонологизмом. То есть человеку, в принципе, на интуитивном уровне свойственно выделять, что важно, а что не важно. И это с блеском было показано вот на примере сократийского языка. Ну, он умный человек, Иса Гуман. Он придумал почти все, что было нужно, по крайней мере, в зародыше. Ну и когда мы это увидели, набрали в компьютере, посмотрели, поанализировали, быстро поняли, как это замечательно, как это прекрасно, как это важно для нас. А они поняли быстро, как это много дает для них с точки зрения престижа, с точки зрения развития, с точки зрения консервации фольклора, наследия в целом.
С профессором РГГУ Леонидом Коганом беседовал Сергей Добрынин. И на этом мы завершаем программу «Атлас мира. Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях за пределами России, Европы и Северной Америки». Продюсер Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.